Роберт Льюис Стивенсон. Алалья. Перевод Анны Энквист. Текст читает Александр Андросов. «Ну-с, а теперь, — сказал доктор, — моя роль окончена. Я свое дело сделал и могу сказать, не без некоторой гордости, сделано оно хорошо. Теперь остается только выпроводить вас из этого холодного и зловредного города и предоставить вам месяца два отдыха где-нибудь на чистом воздухе, со спокойной совестью и без всяких забот. Последнее, конечно, всецело ваше дело. Но что касается первого, то мне кажется, что я мог бы вам это предоставить. Вышло это, можно сказать, довольно странно. Всего только несколько дней тому назад падре приезжает ко мне из деревни, и хотя мы с ним люди различных профессий, мы, тем не менее, добрые старые друзья, и он обратился ко мне, прося помочь чем-нибудь, одной сильно нуждающейся семье из его прихожан. Эта семья... Впрочем, ведь вы совершенно не знакомы с Испанией, и даже самые громкие имена наших грандов вам ровно ничего не скажут, а потому достаточно, если я вам скажу, что некогда они были великими мира сего, а теперь находятся на краю падения, и не только полного разорения, но даже нищеты. Теперь от всех их прежних поместий, дворцов и сокровищ остались лишь последние крохи. Им принадлежит только резиденция, то есть сама усадьба из бывшего родового поместья и небольшой клочок в несколько сот десятин совершенно бесплодной, ни на что непригодной земли, высоко в горах, где даже козе прокормиться нечем. Но сам дом, так называемая резиденция, прекрасное, величественное старинное здание, великолепно расположенное на весьма значительной высоте среди живописных гор и холмов, в превосходной здоровой местности. Как только я услышал все это от моего приятеля Падре, я тотчас же подумал о вас. Я сказал ему, что у меня на попечении находится раненый офицер, сражавшийся за правое дело, который теперь пошел на поправку и нуждается в перемене климата. Я предложил ему, чтобы его нуждающиеся друзья приняли вас в качестве жильца на некоторое время. Лицо моего доброго Патера тотчас же нахмурилось, как я это, впрочем, предвидел заранее. «Об этом не может быть и речи», — сказал он. «Ну так пусть они себе помирают с голода со своим чванством», — ответил я, «потому что, как вам известно, я не сочувствую гордости бедняков. По одежке протягивай ножки, вот мое правило». На этом мы и расстались, на этот раз не совсем довольные друг другом. Но вчера он опять зашел ко мне и, к великому моему удивлению, сказал мне, что затруднения оказались не столь велики, как он предполагал, и что дело может уладиться». Иначе говоря, эти гордецы припрятали свою гордость в карман до более удобного случая. Я тут же и покончил с ним и, рассчитывая на ваше согласие, занял для вас пару комнат в резиденции. Горный воздух восстановит, несомненно, ваши силы, а тишина и спокойствие, которые вы там найдете, будут для вас полезнее всяких лекарств. «Доктор», — сказал я, — «вы все время были моим добрым гением, а потому ваш совет равносилен для меня предписанию». Но расскажите мне, ради бога, если можете, что-нибудь об этой семье, в которой мне теперь придется жить. «Я только что собирался это сделать», — ответил доктор. «Тем более, что тут есть одно маленькое затруднение, которое, я боюсь, смутит вас. Эти нищие, видите ли, как я уже говорил вам, принадлежат по своему происхождению к очень высокому роду и поэтому преисполнены самой нелепой, ни на чем не основанной гордости». Они вот уже несколько поколений живут в страшном уединении вследствие своего разорения. Знатных и богатых они сторонятся, потому что те стоят теперь как бы выше их, и им за ними не угнаться. А бедных они сторонятся, потому что те им кажутся слишком низкими для них. И даже теперь, когда бедность довела их до необходимости раскрыть двери своего дома гостю, они не могут решиться на это без высшей степени неделикатной оговорки или условия, а именно, чтобы вы оставались совершенно посторонним для них человеком. Они, конечно, будут заботиться о том, чтобы вы имели все для вас необходимое, но уже вперед просят вас отказаться от всякой мысли о возможности какого бы то ни было сближения с ними. Не стану скрывать, что в первый момент я почувствовал себя несколько обиженным такого рода условием, но, быть может, это самое чувство возбудило во мне желание поехать в этот дом, в надежде, что мне удастся сломить эту преграду, воздвигнутую гордостью этих людей, если я только захочу. «В сущности, — сказал я, — в этом их условии нет ничего обидного, и я даже симпатизирую тому чувству, которое могло внушить им такое желание». «Правда, что ведь они вас не знают и никогда не видели?» – вежливо заметил доктор. «И если бы они знали, что вы самый красивый, милый и приятный человек, который когда-либо приезжал сюда из Англии, где, как я слышал, много красивых мужчин, но не так много милых и приятных, как вы, я уверен, что они приняли бы вас с большим радушием. Но раз вы с этим так хорошо миритесь, то говорить не о чем. Мне это кажется весьма нелюбезным, но, быть может, вы от этого только выиграете. Семья эта едва ли прельстит вас. Она состоит из матери семейства, сына и дочери. Старуха, говорят, почти полоумная. Сын просто деревенский парень с большими претензиями, а дочь деревенская девица, выросшая на свободе, как сорная трава, и всецело подпавшая под влияние своего духовника, что может служить доказательством того, что она, вероятно, весьма недалекая. Так вы видите, что здесь едва ли найдется чем пленить воображение такого блестящего молодого офицера. А между тем вы говорите, что это люди высокого происхождения, принадлежащие к старой родовой аристократии, заметил я. «Ну, что касается этого, то тут следует сделать маленькую оговорку», – заметил доктор. «Мать точно может считать себя родовитой аристократкой, но дети не совсем так. Дело в том, что мать – последняя представительница старого княжеского рода, выродившегося и обедневшего. Отец ее был не только беден, но и безумен. Дочь этого помешанного аристократа до самой его смерти бегала по усадьбе без всякого призора, как простая деревенская девчонка». А после его смерти, когда ушли и последние крохи бедного достатка, и вся эта родовитая семья, за исключением одной ее, вымерла, девчонка эта осталась совсем без присмотра и, наконец, добегалась до того, что вышла замуж не то за какого-то погонщика мулов, не то за контрабандиста, словом, одному богу известно за какого проходимца. Некоторые утверждают даже, что она вовсе ни за кого замуж не выходила, и что Филипп и Алалья – ее незаконные ублюдки, прижитый ею неизвестно с кем. Брак этот, был ли он законный или незаконный, о чем одному богу известно, окончился трагической развязкой несколько лет тому назад. Но семья эта живет так замкнуто, так недоступно, да и, кроме того, здесь в стране в эту пору царили такие смуты и беспорядки, что никто не может с уверенностью сказать, как именно кончил жизнь этот человек, и кто или что было причиной его внезапной смерти. Знает об этом, может быть, один только падре, да и то еще трудно сказать, знает ли и он. «Я начинаю думать, что мне предстоит испытать там много интересного», — сказал я. «На вашем месте я не стал бы заранее создавать романтические фантазии», — промолвил доктор, «потому что я боюсь, что вы наткнетесь на самую будничную и даже довольно грубую действительность».
«Филиппа этого я видел, и что мне вам сказать о нем? На мой взгляд, это просто глуповатый, простоватый деревенский парень. Очень лукавый, скрытный и вместе с тем наивный. Вероятно, и остальные члены семьи в том же духе. Нет, сеньор команданте, подходящее для себя общество вы должны искать не у этих людей, а среди благородных красот природы, наших величественных и живописных гор. И если вы вообще любите красоту природы, то я могу вам поручиться, что и в этом отношении вы не разочаруетесь».